Ну что, Демянтий?
Приятный момент.
Четвертый сезон, 9-й эпизод. Для многих неожиданность, что мы с тобой так уверенно двигаемся. Для нас тоже, между прочим.
Давайте скажем нашим зрителям, что теперь у нас новый компьютер, который все быстрее все делает.
А, да. Мы поменяли мой рабочий компьютер в кабинетике. Какой-то Intel, я забыл, Хирюк, который, падла, видео все время рассыпается в куски, становится в квадратике, становится негативным изображением. На нем нет ничего вообще, кроме видео. Вот я через него не лазаю в интернет, ничего не делаю вообще. Ну, там только обновления обновляются, и все. Видео. Видео, причем не в 4К, а просто там. 1280, ну, ни хера не показывает. Каждый раз муки принимаем. А вот нам комрад собрал хороший компьютер за деньги, понятно. Одно удовольствие. И вместо 2 часов мы с тобой просидели, по-моему, 1:20 или 1:15.
А как эта серия называется?
«Кто бы это ни сделал».
Ишь ты.
Так называется. Да, начинается с заседания суда. Это дядю Джуна, значит, таскают по суду, там пока технические вопросы обсуждают, дядя Джун выходит из здания суда на лестницу, из-за них пропустил завтрак со скидкой, то 400 тысяч долларов уходит на всякую фигню, завтрак со скидкой, то есть в нашем понимании жлобство какое-то просто чудовищное, с одной стороны, а с другой стороны, это строго по-христиански, нехер транжирить вообще, обходись малым, довольствуйся небольшим, там, следи за собой и вообще. Дядя Джун-то молодец, нежирный, кстати, обрати внимание, в отличие от Бакалы. Дядя Джун держится.
Не стал говорить про жирный, Бакала просто избыточный вес имеет.
Да, парни, избыточный вес. В общем, из-за них пропустил завтрак со скидкой. На днях взял домой полкурицы. Хватило на 2 раза пожрать, сообщает более опытный.
Мистер Сопрано, неожиданностью процесса стали показания о нецелевом использовании 401 тысячи долларов из средств профсоюза монтажников. Ваши комментарии? Без комментариев. Мистер Сопрано, Эллисон Пак, 6-й канал. Эллисон, привет. Коррадо. Мистер Сопрано, вы ушиблись? В него стреляли? Стукнули по башке микрофоном? Джон, я нахожусь у здания федерального суда, где известный глава мафии Коррадо Сопрано только что упал с 9, нет, с 7 ступенек.
Хорошо, это важно, подколол. Это очень важно, не подкололо, это прямой репортаж, да, отлично. Почти как у нашего любимца Пола Верховена в «Робокопе», в как «Старшип Трупер», в «Робокопе», помнишь, где там «Робокоп»?
Да,
на 2-й этаж, а там за стенкой он смотрит, сквозь стенку видит там… руками хватит через стену в окошко, херак, а там съемочная бригада этот летит там об асфальт, зайди, оба, и рожу уже снимают разбитую, отлично. Так и тут то же самое. Энтони Сопрано за каким-то бесом приводит Кармелу на конюшню.
Здравствуй. Просто нечто, да? Она великолепна.
Хорошая девочка. Тебе уже лучше, а? Да.
Глянь, только тебя увидела, сразу подошла.
Любит, когда по морде гладишь вот тут. Да, леди-пирожочек? Ты ее на скачках посмотри. Прямо рвется к победе. Тебе ж лошадки нравятся? Пойдем.
Красота познакомил, так сказать, куда он там бегает. И...
Как мы заметили, он сначала приводит туда всяких своих дам, а потом привел жену.
Странно.
Хорошо не спалился.
Странно.
Хорошо этого.
Да.
Поняла, с кем дело имеет.
Дядя Джун уже на больничке, и ему светят прямо в глаз фонариком, блин.
Коррадо, мне надо идти, спешу на самолет. В понедельник вернусь. Надеюсь, скоро поправишься. Пусть Бэппи отвезет моего цыпленка домой. Коррадо, на завтрак со скидкой ты сегодня не успел.
Ну, короче, у дяди Джуна уже вальты пошли. Еще и толком в себя не пришел, а уже поехала, блин. Доктор инструктирует Сопрано и Бакалу. Поступил с потерей координации. Тест Фолстайна прошел плохо, но это из-за сотрясения. Да мы засудим этот департамент юстиции, раздаются крики. Томография ничего серьезного не выявила, пока что все нормально. А он как-то это, как-то не в себе. Ну, в его возрасте наступает слабоумие. Травма головы может усугубить процесс. Типа Альцгеймера – одна из форм, поэтому хотим его понаблюдать. Шансы на излечение хорошие. И тут сзади подбегает Дженнис.
Бобби, где он? Где? Повезли на рентген. Надо везти в город. На отделение черепно-мозговой в Колумбийскую пресвитерианскую больницу. Она лучшая. Притормози, а.
Отличное выступление. Не имея ни копейки, выступить с мега-предложением. Только Дженнис может вот ото всей души позаботиться.
Только у нее большой сердце.
Только у нее большой. Денег нет нихера. Платить за это будет брат. Но выступила она, и все только благодаря ей дальше. То есть, если куда и переводить, то только куда сказала.
Кстати,
она.
Кстати, было бы хорошо, бы Тони бы сказал, я тебя поддерживаю, заплати свои 3 штуки, которые я тебе дал в прошлой серии.
Да там какие 3 штуки, там дикие деньги, никаких 3 штук не хватит. Отличная сцена, просто отличная. Вот ты мразь, вот брат родной, там, блин, зла не хватает. А в это время Витас Потафоры, Ральфи Сиваретта и Джин Понтекорво заседают у себя в штабе, блин. У тебя был в детстве штаб?
Был.
Да. Ведут разбор. Наверняка это Поли, сказал Джонни. То есть продолжается обсуждение про шутки про бородавку на жопе Джинни Сек, где чуть не завалили обоих. И Ральфи, и Джонни Сека из-за того, что Поли тихо стуканул Джонни Секу.
Ну, показать ему, какой друг близкий.
Да, да, да. А Джинни, оказывается, тем временем сидит и сникерсы жрет в подвале, худеет. Наверняка это Поли, сказал Джонни. Думаешь, его бесят мои успехи? Я думаю, насчет ужина на день рождения это вспоминает. То есть что-то. А кто там был, когда я шутканул про Джинни Сек? Не Поли. Я помню, Альберт сказал, что он не получил подарка. Там был маленький Полли, тупорылый ебанько, племянничек. Он сказал Полли, Полли сказал Джонни. Испорченный телефон, блядь, как у школьниц. Хотите поиграть в телефон? Только на той вечеринке я говорил про жирную жопу этой слонихи. И Ральфи берет трубу. Алло!
Алло! Миссис Марианочи Галтиери? Да. Здрасте, это детектив Майк Хант, Бивер Фоллс, полиция Пенсильвании. У вас есть сын по имени Питер Пол?
О боже, что случилось?
С ним все в порядке, мэм, но есть небольшие неприятности. Его задержали в мужском туалете в парке Лафайет. Не знаю, как бы это сказать поделикатней. Он сосал член мальчишки бойскауту.
Что это, какая-то ошибка?
Мэм, к сожалению, это еще не все. По прибытии в участок пришлось провести срочную операцию. Мы обнаружили у него в анальном проходе мелкого грызуна.
О боже!
Это была мышь-песчанка, мэм. Округ не оплачивает медицинские услуги, необходимость оказания которых вызвана преступной сексуальной деятельностью. Глава 4, статья 15. Нам нужен номер страховки.
Мадонна, у меня страховка «Голубой крест, голубой щит». Подойдет?
Мэм, погодите секунду. Мне звонят из больницы по второй линии.
Ну, соответственно, шутка номер 2. Она опять прекрасна, блин. Только теперь уже маме позвонил.
А это такое по понятиям это как?
Ну, это нехорошо. Это крайне нехорошо. Во-первых, начнем с того, что это женщина, а ты ей вот так вот. Во-вторых, это мать. То есть это женщина в кубе просто. Настолько серьезно. А ты вот такой.
Пожилой человек.
Но это, как говорится, ответка. Ты вот Джонни Секу рассказал, а я вот маме твоей про тебя рассказал. И как тебе? Хорошо получилось. То есть шутка адски циничная, блин. Но все женщины вокруг человека чести. Мама, жена, сестра, дочь – все неприкосновенно. Нельзя вообще никак и ни с какой стороны. Дядя Джун, больница, постель. О! Племянничек номер 1.
Так Джун пошел за поправку, он уже наворачивает.
Да, уже жрет. Угадай, кто приходил перед тобой? Томми Формикола, дядя Джун. Томми Формикола умер несколько лет назад. Да не сам Томми, балбес ты такой, сын Томми. То есть дядя Джон уже того, но еще пытается отбрюхиваться потихоньку, блин. А я аж разволновался, когда тебя сюда поместили, сказали, ты не в себе, не прошел тест Холстейна или как его там. Мне 71 год, говорит дядя Джон, тебе по башке дадут, я на тебя посмотрю, блин. Я рад, что тебе лучше. Лучше? Да здесь курорт по сравнению с залом суда, и я использую это по полной.
Может, недостаточно используешь? Чего? Голова не болит? В глазах не двоится? Никакой такой херни нет? Нет. Окей. Кому звонишь? Тут заряжают немерено.
Это американская медицина. Да, там на одних телефонных звонках разорят.
Алло? Мел, хули ты делаешь? Еду перекусить в Сент-Стивенс-Грин. А что? Что случилось? Что? Здесь у нас в Штатах, похоже, будет неправильное судебное разбирательство. Сын Гондора! Стрела найдет кольцо! Да ты придурок! Да! Да! Моя очередь!
Оказывается, что это один сын Ральфи, а другой какой-то друган. Конечно, ловкие дети. Без дураков. Я в такое не играл никогда. При этом может показаться, что это какая-то херь, но я не знаю, я с этой техникой никогда не сталкивался вообще. В детстве у нас луки говняные были, тут, наверное, тоже не очень. Но потом столкнулся, мне как-то на день рождения подарили арбалет за штуку баксов, наверное. Ну, это нормальный такой, не мега, но хороший нормальный люди. Арбалет.
Людей убивать можно.
Так точно. Я почитал, какой-то там бред, какое-то усилие, там не более 40 килограмм, а есть 90, там трали-вали, блин. Он стреляет так, что там туши свет вообще. Я как-то это по деревьям попробовал пострелять. Стрелы денег стоят, между прочим. А эти, которые в комплекте идут, они какие-то там это тренировочные с таким убогим наконечником. Первое. Все стрелы в хлам. То есть, если она во что-то твердое попадает, то ей кранты, ну, гнется там и все. Второе, их не выдернуть нихера руками. Настолько глубоко. Потом я пошел в Лабаз, смотрю, а там наконечники для охоты продаются.
Страшно смотреть на них.
Заточенные, да. Они в диаметре.
4 лезвия.
Вот такие примерно, да. Там 4 лезвия. И это вот такую дыру в тебе прорежет. Это вообще оттас. Ну, такими я уже по деревьям не стрелял, они дорогие, надо приберечь для кого-нибудь другого.
А я бы мне рассказал, стебанул забор, а на забор его
не
ушло.
Я стрелял, я потерял эту веревку, которая натягивает, потом нашел. Дай пойду во двор стрельну, там стояла эта катка с цветами, я в нее стрельнул и не попал. Ну, там у меня до забора 70 метров. Вот, долетело до забора, железную заборину пробило. Ну, я услышал, что там бздынь, блин, дай там пойду посмотрю. Ладно, наполовину через железяку прошла металлический.
За 70 метров убить можно.
Да какой там можно? Убьет безо всяких разговоров. А потом, помнишь, мне там в этом в солдате удачи, я там что-то накупил очередной ящик ножей, и мне подарили. Этот, как пистолетик, арбалет. Тогда же этот убьет, если хорошо попадешь, правда.
А я помню еще. А сколько можно там натягивать? Он говорит, ну там какие-то килограммы. А я говорю, ну можно еще. А Дим говорит, а ты говоришь, а можно увеличить, сделать чуть-чуть? Он так по сторонам посмотрел. Можно.
Ну там эти так называемые резинки, плечи. Вот то есть этот лук можно. Покупаешь отдельно. Отдельно везут. Они не прикручены. Ну, как обычно, если они прикручены к этому лафету, ложу или как его правильно назвать, то это нельзя. А если их отдельно, тут только на 40 килограмм, а если их отдельно завозить и прикручивать самому, то на 90, пожалуйста. Я, конечно, не знаю, там не то, что убить, а насквозь тебя прошибет, блин, даже с 40 килограмм.
То, что мы с тобой в ролике видели, помнишь, кабан убежал, он что такое, промазал, что ли? А это, кажется, насквозь пробило.
Насквозь, да, кабан потолще меня будет, наверное. Вот, а потом луки мы с тобой смотрели, нет?
Да, в
Апраксином, который с этими, как их эксцентрики, блоки там эти. Да, это точно мне понравилось, что там его тянешь тяжело, а потом раз, проваливается, и уже держишь спокойно прицелы там, блин, щеточки какие-то. Так он с такой же силой шарашит. Поэтому я эти детские игры, вы же поубиваете там друг друга. Это... Граждане как-то вот, я не знаю, вот качели, например. Помнишь, советские качели были, где такая дуга здоровенная? Ну и там на железных палках висит железная площадка. Вы представляете, что вот, ну мы там подростками уже были, там качаешься, чтобы оно там перевернуться нельзя было, но параллельно земле. Но вы представляете, вот ваш ребенок подойдет, а ему вот так вот по башке прилетит. Ну, представляете, нет?
Конец
как?
Фильма.
Да, следить надо. Подобные вещи недопустимы. И это чужой ребенок, а твой из лука попал. Нахера вы это делаете? А если в глаз? А вы зачем даете, блин? Только под присмотром взрослых, строжайшие дисциплины, это вообще никакие не игрушки. Ну да, отвлеклись. Ральфи лежит в ванной, бежит прислуга какая-то, не русская там.
На которую лошадь записана.
А, коряво там что-то кричит, блин. Джастин сильно поранился, Ральфи мчится в халате, а мальчик, значит, лежит на земле, и стрела, видимо, так сверху пришло.
И что мы видим, кровище просто выходит.
Да ужас, блин.
Как он? Не очень. Он не дышал минут 5. Кислород не поступал в мозг. Так что они пока не знают.
Несчастный случай. Дети там, блин, напротив сидит, по всей видимости, там родители этого пацана. Ральфи там уже на них волком смотрит, Сопрано там. Несчастный случай. Дети баловались.
Извините, позвольте представиться. Это мой бывший муж, биологический отец Джастина.
Я только в американских фильмах слышал, биологический отец, родной отец.
Да, а он
биологический.
Твой бывший муж и сразу биологический отец. Ну, бывший муж, понятно.
Сразу видно, что они любят друг друга.
Отец, да, этого Джастина.
Он должен был отвезти их на стрельбище. Они играли на приставке, Ронни. Я не знаю, как случилось. Да ты всегда ни в чем не виноват. Нельзя было тебя к ребенку подпускать. Он мой сын. Да он спать не может, когда надо ехать к тебе. Ронни, не надо. Сука такая! Ну, пожалуйста. Рон, прошу, перестань. Гондон, сука такая! Да это ты купила лук и стрелы, пизда тупорылая. Не смей так с ней разговаривать. Ты! Не смей так разговаривать с моей женой. Не смей, пидор, блядь.
Ну, вот и поговорили. Собственно, а чё тут ни правых, ни виноватых, а он чё? Вот, не успел лечь в ванну, вы, бараны, взяли лук, один другого убил, считай. Атас. Похоже, кстати, на историю, когда-то произошла с Джоном Готти, еще когда он капитаном был в Гамбино.
Точно, там ребенка сбили.
Да, 18 марта 1980 года один из его сыновей, Готти, по имени Фрэнк, взял у знакомого паренька мопед и катался возле дома. И когда сосед Готти, был там такой продавец мебели Джон Фавара, ехал мимо, этот Фрэнк, не умея управлять даже мопедом, попал ему под колеса и погиб. Вот, дебил, катался. Ну и полиция пришла к выводу, что этот Фавара, который за рулем сидел в случившемся, не виноват. Так тоже бывает. У нас шоферская статья сильно популярна, у нас наоборот сажали без разбору. Тем не менее, Готти со своей женой Викторией не смог простить ему смерти ребенка. И когда Фавара пришел выразить соболезнования, Виктория набросилась на него с бейсбольной битой. Жена. Ну, тут родители в горе, а я не знаю, как себя вести. Надо идти извиняться, ну что. Ну и вечерком 28 июля 80-го года Фавара ушел с работы и исчез. Нашлись очевидцы, которые видели, как этого Фавару запихивали в машину, но кто и куда увез, выяснить не удалось. Тело не нашли. Ну а Готти с женой за 3 дня до происшествия уехали во Флориду, поэтому им предъявить было нечего. Нет тела, нет дела, как нетрудно догадаться. В 2009-м появилась информация про осведомителя ФБР, который сообщил, что якобы некий Чарльз Корнелия, человек чести, из семьи Гамбино, застрелил этого Фавару, ну и растворил труп в кислоте. Ну, никаких следов не осталось. Разумно. Как? Вот вам убитый горем родитель. Ну и тут, очевидно, не Ральфе это нафиг не надо, и Сопрано его утихомиривал, поэтому…
В этой сцене было жалко Ральфе.
Прошло мимо, да.
Наш психиатр засвидетельствует, что твои умственные способности ограничены. Само собой, правительство подключит своего эксперта. Поместим тебя под круглосуточное наблюдение, потому что слабоумие еще не диагностировано, ты можешь причинить себе вред и бла-бла-бла. Это нам на руку. Если суд признает, что по состоянию здоровья ты не можешь участвовать в процессе, судебный процесс приостановят, обвинения снимут с правом повторного предъявления или отложат. Я созвонился с женщиной, у нее агентство по уходу за пожилыми. Есть сиделка с лицензией, она нам подыграет. Прикинешься дебилом? Хитер как лес, племянничек мой. Увезите меня отсюда нахуй.
Вот, Ральфи тоже в больнице сидит у койки сына. Тот там, видимо, реанимация какая-то. Пришла Розали. Розали, напоминаю, это жена Джеки Априла, покойного. Ральфи с ней сожительствовал, а потом ее бросил ради перспективной Дженнис, чтобы войти в семью Сопрано с другой стороны.
Раньше я не понимал, что ты пережила, Ро. Ничего не понимал. Какой же я был дурак. Извини. Прости. Ничего. Это невозможно понять, пока не случится с тобой. Ты была такой сильной, когда отошел Джеки-младший. Не знаю, как ты смогла. Джастин обязательно поправится, Ральф. Вот увидишь, все будет хорошо.
Напомним, что это Ральфи приказал убить Джеки-младшего. Вот. И вот такая сцена получилась. Красота. Кармелла и Розали сидят в ресторане «Везувий». Ну, в общем, обсуждают, что ребенок-то превратился в овощ, там просто за 5 минут отсутствия кровоснабжения просто умер мозг, и даже если оживят, то мозг в исходное состояние не вернется.
Как он будет жить? Просто доме,
да.
Что ли?
Да, да.
Ужас.
Ну, это ж непрерывно, поскольку медицина развивается и всякое разное происходит, то таких людей, которые в коме лежат там по 20 лет, то есть можно поддерживать его живым, но гарантии того, что он придет в себя, как Шумахер. Шумахер же вроде очухался, да? Лежал сколько-то
лет. Он там что-то лежал там, да. Больше 10 лет, по-моему.
Ну, там, видимо, с деньгами все хорошо, поэтому оживляли какими-нибудь эти…
Он на лыжах прокатился,
да? Да, покатался на лыжах. Какие-нибудь там мега-снадобья, которыми его в чувство привели, а нет денег, думайте, что
несите
делать.
Несите на утёс.
Да, поэтому… Повсеместно в этих цивилизованных странах, а давайте-ка подумаем об эвтаназии, чтобы человек не мучился, ему
из розетки
золотой укол, не, там колют чем-то, чтобы, ну, типа героина тебе жахнем мегадоз.
Что, уйти красиво?
Ну.
А представляешь, очухался, еще, пожалуйста, баянчик еще один раз.
Да, ну, короче, дают советы. Розалия говорит, что ему бы поговорить с отцом Интентолой. Ну, негодяю Ральфу разговаривать с попами – это вот то, что надо, да.
Вот кому еще неплохо поговорить со священником. Это правда, что он пытался отравиться снотворным? Да вроде да. Они с Тони поссорились, но Тони ничего не говорит.
А в это время дядю Джуна на дому уже экзаменуют на дурость Сопрано и Баккала.
Первый вопрос. Какое сегодня число? Блондинка с большими сиськами и с полной ладошкой Виагры. Отлично. Неси хуйню. Когда придет государственный мозгоправ, надо косить грамотно. Да я с закрытыми глазами закосить могу. Да ну. И как тебя зовут?
Кто зовет? Ты должен знать, как тебя зовут, иначе сразу поймут, что ты пиздишь. Вот послушайте. Дайте испытуемому лист бумаги. Попросите нарисовать круг, согнуть лист пополам и вернуть его.
Настоящие слабоумные старики такого сделать не могут. А ты бумажкой жопу подотри, сразу поймут, что ты больной.
Джун волнуется, оно как не сработает. Надавим на присяжных.
А что делают присяжные?
Ну, в целом, решают вопросы вины. Виноват, не виноват.
Совершенно посторонние люди?
Да, с улицы.
Не имеющие юридического образования?
Да, не надо.
Только на эмоциях?
Да. Но если адвокат хорошо говорит, мы за адвоката, а если прокурор хорошо говорит, мы за прокурора.
О, спектакль.
Ну, а другого нет, по-другому не бывает. Это именно что непредвзятые люди, их много, ну, допустим, там 12 человек, надо всех убедить, они потом голосуют, там типа 6 за, 6 против, будем переголосовывать, пока не будет так, как надо, или там 8 и 4, это перевешивает, ну, а как?
Если я понимаю,
получается, нет. Судья, у судьи опыт. У судьи есть для многих открытие, так называемое юридическое сознание. То есть он специально обучен и много лет на этой должности работает. Ему, в общем-то, виднее. Но тогда, ну, судья, сука, я ему не понравился. Так бывает, что ты не понравишься. А поскольку все это человеческое, ну, не понравился, я тебе 5 лет лишних отвешу. Блин, давай, да. Помнишь, как там это? 8 лет тюрьмы.
Да хули ты, пидор, бля!
13.
Блядь, гандон! 15. Иди отсюда.
Вот так судья работает. Это, ну, наверное, не всегда справедливо, не всегда правильно. И поэтому, так сказать, для очистки совести и, в моем понимании, для работы на публику, ну вот, давай присяжных. Это не предвзятые люди. Это не мне ты там не нравишься или еще что-то. Люди так решили. Поэтому.
Значит, кому-то из присяжных приедет в нее.
Естественно, да. Как до этого? Я знаю, как джин этот Пантекорова подходил. Я знаю, ты проголосуешь. Правильно.
Да, у тебя дети есть?
Дети есть, да, вот, ну, точно правильно проголосую. Вот. Ну, вердикты, естественно, разные, ну вот по самым тяжким преступлениям требуется единогласное решение коллегии присяжных. Ну и поскольку взаимодействие мафиозных структур с этими самыми присяжными имеет давнюю традицию, ну, в разной степени успешно присяжные голосуют. То есть тут это опять-таки для дураков. Если вам кажется, что вот это вот, вот есть проблема, судья несправедлив, у судьи месячные, она сегодня не в настроении, поэтому на 5 лет больше получишь. Я тебе серьезно говорю.
Ты рассказываешь.
Да, и ну, всякое бывает. Мужик точно такой же дурак может быть безо всяких месячных.
Баба не дала.
Да, только вот. Да. 8, блин, без базара. Вот присяжные. Ну, раз присяжные, то есть же личные данные в суде, кто придет, их же вызывают. Это там. Кстати, если я правильно помню, если ты ходишь на выборы, то тебя могут в присяжные замести. Поэтому не все ходят на выборы, чтобы от этого отмазаться. Не надо нам такого. Вот.
Мы знаем только одного справедливого судью, да. Помнишь-то? Глазки голубенькие, волосы кудрявенькие.
Ай, мальчик виноват.
Да здравствует наш советский суд. Самый гуманный суд в мире. Вот. Ну, то есть, это данные в суде есть на этих граждан, соответственно, через за деньги мафиози эти данные выкупают, а потом индивидуально работают. Я знаю, ты дети есть? Правильно проголосуешь. Ну и все, а что с тобой разговаривать? А ты будешь рисковать здоровьем, да, и жизнью своего ребенка? Да, хер мне это надо.
Кстати, это изобретение чисто американское?
Нет.
Или откуда там европейское?
Да, блин, ну все американцы из Европы, это надо четко понимать. Это англосаксы и немцы в основном, бля. Вот, ну, пару примеров. 22 ноября 1963 года. В день убийства Джона Кеннеди в Новом Орлеане проходил суд над его давним недругом и, по мнению отдельных исследователей, организатором его убийства – Карлосом Марчелло, это босс местной мафии. Судили Карлоса за махинации с документами, подтверждающими право на гражданство США, ну и за незаконный въезд в страну. А Марчелле удалось подкупить одного заседателя, ну, непонятно, подкупить, запугать. Добился оправдания. В 1977-м в Пенсильвании шел процесс по обвинению бизнесмена Луиса де Нейплса. Присвоил 500 тысяч долларов из государственных средств по контракту на очистные работы после урагана Агнес.
Хорошо хапнул.
Нормально, да. Ну, это, видимо, то, что вы выявили. Вот. Этот де Нейплс работал с семьей Буфалино. И андербосс, то есть это исполняющий обязанности босса семьи Джеймс Остико, всего за 1000 долларов часы и комплект резины для автомобиля сумел подкупить мужа одной из присяжных, и де Нейплсу вынесли оправдательный вердикт. В 1986-87 в Бруклине разворачивался процесс в отношении Джона Готти на основании небезызвестного закона Рико. Присяжный Джордж Пейп имел контакты, связи среди уголовников и сам вышел на людей Гамбино, предложил услуги. Так тоже бывает, представляете, когда сами идут. Не надо запугивать, ну, не надо деньги предлагать.
Деньги очень нужны.
Парни, я же свой, да, могу. Ну, короче, сначала, тем не менее, попросил 120 тысяч долларов. Но небезызвестный Сэмми Бык Гравана сторговался с ним за 60 тысяч долларов. Это гигантские деньги в те годы вообще. Ну и в итоге этому Пейпу удалось убедить практически всю эту коллегию присяжных, что Готти невиновен. Вот такой молодец.
Как ты говоришь, отработал.
Отработал, да, на все деньги, да. Ну и, так сказать, последний пример. В 1987 году проходил суд над капо семьи Лукезе, капитан, да, Энтони Тумак Аччетура по обвинению в сбытии наркотиков подтянули. И выяснилось, что один из присяжных, племянник подчиненного Аччетуры, этого солдата одного, так сказать, из его этой коски, ему передали 100 тысяч долларов, и он, точно так же, как этот Пейп по делу Готти, распропагандировал всю остальную коллегию в невиновности.
Молодец.
Ну и вот подчеркиваю красным, это случаи, получившие известность, когда, я не знаю, в силу чего там это придано огласке, а в нормальном случае никто ничего не знает. Вот присяжные так проголосовали, и все. И когда вот это предлагается как некое решение всех проблем, ну что, ваш судья тупорылый, давай присяжных. Ну вот ваши присяжные.
Мы же в демократическом обществе живем.
Да, вот ваши присяжные, пожалуйста. Везде одинаково. Как? Закон, как столб. Перелезть нельзя, обойти можно. Закон, как дышло. Дышло – это из телеги торчащая палка, сбоку от которой лошадей запрягают, куда повернул, туда и вышло. То есть это про то, что все это управляемое, это поиски справедливости, друзья, это не для всех.
Ну а в целом психиатрия влияет на ход процесса?
Ну, естественно, естественно, да. Они именно поэтому так вцепились сразу, что это очень хорошо, что он упал. Вроде с виду ничего не повредил, а делу поможет очень сильно, очень. Сильно, что умственные способности ограничены, если врач поставил диагноз, а что вы с дурака хотите,
да,
спрашивать?
Да, так убоги, да. Оставьте в покое.
Оставьте как в покое, ну точно так же, как любые болезни, это когда их на суд привозят, у него там баллон с кислородом, маска, как у истребителя, вот он сидит, практически ни хера не соображает. Это правда или неправда? О, только что скакал, а в суд-то вон как поехал. Ну, это всем гражданам. Ты сам-то часто ездишь? Нет? Если часто, я с интересом посмотрю. Это вот люди, которые там ратуют, о, блин, за законность туда-сюда. И вдруг раз чей-то сын переехал бабушку. И все меняется на 180 сразу. Первое, ну, бабка сама под машину полезла. Это, допустим, сын министра, ну, чтобы всем понятнее было. Сама полезла под колеса.
Да, пьяная была еще.
Мальчик-то за рулем вот просто гениально ездит. А это полезла под колеса. Она ж не соображает ни хера. Раз. Второе. Это вы что, хотите ребенку жизнь поломать? Вы в своем уме. Молодой парень, у него все впереди. Бабке жить 3 дня осталось. Давайте мы ей денег дадим. Дальше переходим к бабке. Вот только что бабка орала, и все ее родственники орали, блин, под суд, тюрьма. А может, деньги? А сколько?
А сколько?
Да. Десятка баксов? Ну, маловато будет. Пятнаха – другое дело. А если сразу двадцатку предложат, так, все, все претензии снимаются. А почему? Ну, потому что если трезво смотреть, то ну, бабку лечить надо, она же пострадала, а это деньги. Ну, чтобы бабушкино здоровье подправить, плюс там ей хату подремонтировать, еще что-то, таблеток мы тебе сами купим, дома лежать будешь, в больницу не надо. Хату подремонтируем, скоро помрешь, ее продадим хорошо там. И, короче, все эти мутки, терки там, граждане преображаются просто на глазах. Только что он был заботливый родственник, еще чего-то там, а тут деньги замаячили. Погоди, минуточку. И все сразу становится. Деньги давайте сюда. Ну, по идее, ну, с моей точки зрения, это, ну, а бывает, что нечаянно задавил. Ну, конечно, бывает. А надо за это сажать. Ну, например, если там, блин, какой-нибудь это незаметный поворот, а она действительно выскочила, а ничего сделать нельзя, да. И ехал 45 км в час. Не 180, как это обычно бывает. Ранее судим? Нет. Привлекался? Нет. Приводы? Нет. Как характеризуется по работе?
Добрый
прекрасно.
Католик.
Добрый католик. Да. Жена есть, дети трое. Ну, не надо, наверное, человеку ломать жизнь. Бабка живая? Живая. Травмы сильные? Жить будет. Давай бабла. Ну, вот так суд должен работать. Это не за спиной должны договариваться, а суд должен работать. Но, как уже все поняли про присяжных, работает немножко не так. И не всегда так, как хочется.
Бабки остаются у присяжных.
Да, да, да. Ну, а тут, короче, косят под дурака. Это поможет уйти от ответственности вообще. И в данном аспекте вот это происходящее с Джуном напоминает судьбу Винса Джиганте, такой по кличке Чин, то есть подбородок, у него есть челюсть, ну, фотку. Родился Винсент в 28-м году в Нью-Йорке в семье неаполитанских иммигрантов. В 40-е годы выступал как боксер-любитель, то есть понимает вообще, чем занимается, но без особых успехов, несмотря на хорошую челюсть. Была жена, любовница, и ту, и другую звали Олимпия. Видимо, специально, чтобы не перепутать.
Чтобы не спутаться,
да.
Правильно.
И в общей сложности от обеих нарожал 8 детей. С ранних лет уголовник, то есть это как положено. Сначала мелкий, потом его приметил Витто Дженовезе. Этого замечательного паренька. И в 1957 году
перспективный
этот самый Дженовезе поручил этому, я не знаю, как чин, это подбородок, но подбородок, по-нашему, это борода, дал по бороде там, вот, либо челюсть, ну, я бы борода назвал, вот. Поручил этому чину не то убить, не то припугнуть небезызвестного Фрэнка Костелло, с которым этот самый Вито Дженовезе никак не мог поделить власть в семье. 2 мая 1957 года этот Джиганте пальнул в Костеллу, прямо в холле его дома, рядом с центральным парком. Костелло остался жив, но когда началось следствие, он этого Джиганте не сдал. Ну, это правильно, сами разберемся. А впоследствии отошел от дел и, в общем-то, Дженовезе возглавил коллектив. Хорошо получилось, её не убили, сам сообразишь, наверное, что в следующий раз завалят. Ну, а этот, значит, Джиганте в начале 60-х отсидел пятерку за наркоту, немного, что характерно, и, подумав на тюрьме, избрал для себя, для дальнейшей жизни симуляцию психического заболевания. Как там? Что с тобой работает? Господа, симулирует сумасшествие. Вот, в 69-м году его подтянули, значит, к суду за попытку подкупа полицейских в Нью-Джерси. Намоленное место Нью-Джерси. А адвокаты приобщили к делу заключение психиатра, который, значит, сомневался в нормальности, в вменяемости этого Джиганты и в его способности предстать перед судом. Ну вот и с той поры он, значит, принялся ходить по улицам в каком-то банном халате там домашнем и в домашних тапках в Гринвич-Вилледже. Гринвич-Вилледж – это где там богема раньше жила, сейчас не знаю как. Ну, в общем, он вот в халатике и в тапочках ходил. Родственники и адвокаты этого Джиганты неоднократно ссылались на то, что у него в самом деле с 60-х годов началось помутнение рассудка, развилось слабоумие. Приводили, так сказать, в доказательство его тесты IQ, это на уровень интеллекта, с результатами от 69 до 72 баллов. Ты мерил свой IQ?
Ни разу.
Надо
тебе... У меня за 250 будет, понятно.
Там всего 150.
А у тебя сколько IQ?
145 из 150.
Ишь ты.
Ну, там обман. Там типа про буквы и про цифры. Где про букву я безошибочно все, а где про цифры, там я плохо считаю.
А это что, прямо такой тест как-то общепринятый, какой-то медицинский такой прямо?
Херня полная. Как обычно. Ну, американцы придумали, ну, что-то там, да, выявляют. Когда в милицию на службу берут, там проходишь психофизиологическую лабораторию, где просто определяют, ты дурак, не дурак. Ну, там самые примитивные. Кружок, кружок, кружок. Квадратик, квадратик, квадратик. Треугольник, треугольник, вопросительный знак. Что здесь должно быть?
Что же там может быть?
Да, многие не могут пройти. То есть там всех дураков при приеме в милицию их отсеивают. Когда эти вопросы задают, откуда у вас столько дураков, там нет дураков. Дураки, они в обществе гуляют, в общем-то, потому что туда их не взяли. Выявили и не взяли. Вот. Но в ряде аспектов, да, полезно самому хотя бы для себя посмотреть. В общем, это никак не помешало этому Джиганте, справки из дурдома никак не помешали с начала 80-х тупо возглавить семью Дженовезе, поменяв на посту некоего Филиппа Ломбарда. Более того, именно при Джиганте коллектив стал самым могущественным преступным сообществом в США. Вот такой дурачок был, ловко. И, как говорил там один из ФБРовских начальников, он был, наверное, самым умным деятелем организованной преступности, которого я когда-либо видел. Это начальник отдела ФБР, который по семье Дженовезе работал. В 90-м году, совсем недавно, Джиганте привлекли к суду по делу о фальсификации итогов тендеров на установку окон. Строительство безошибочно крышуется бандитами. Вот. Тендеры, значит, заключались с жилищным управлением Нью-Йорка. По делу проходило 14 других обвиняемых, включая упомянутые в прошлом выпуске боссы семьи Лукезе, Вика Мусо и Энтони Кассо. На заседание суда Джиганте являлся в халате без затей. Ну, по причине сомнений в вменяемости данного персонажа его выделили в отдельное производство, лично его. Это хорошо, когда, ну, вот тут у вас группа, а здесь ты один, это срок сразу меньше. Короче, дело тянулось 7 лет. Считалось, что состояние психического здоровья Джиганте не позволяет ему участвовать в процессе. Ну, то есть купленные доктора все подтверждали. В 93-м ему предъявили новое обвинение в сговоре с целью убийства 6 человек. Серьезно. Ну, понятно, все 6 мафиози. Но среди них был Джон Готти, которого Джиганте планировал убрать в качестве мести за убийство Пола Кастеллана, место которого на посту главы семьи Гамбино как раз и занял Джон Готти. Туда забрался очень удачно, такая вакансия образовалась. Ну и тем не менее, аж до 96 года Джиганте умудрялся симулировать умственное расстройство, отсталость там, не знаю, как это. Но потом Сэмми Гравана, сволочь который вместе с Готти работал, раскаявшийся, так сказать, заместитель Готти, и Альфонс Д. Арко, о нем тоже говорили в прошлом выпуске, бывший формальный босс семьи Лукезе, тоже переметнувшийся на сторону федералов, дали показания о том, что Джиганте всегда был в здравом уме и трезвой памяти, и неоднократно сообщал им и другим коллегам о том, что он симулянт. Вот так вот удачно выступили товарищи по опасному бизнесу. Ну и несмотря на то, что адвокаты Джиганте получали показания, отчеты психиатров и психологов о том, что он аж с 69 по 95 год подзащитного 28 раз помещали в больницы для лечения галлюцинаций, что он страдал слабоумием, все равно суд решил, что его возможно привлечь к суду, да, ну ему загрозил арест, а он тут же залег под нож хирурга, перенес операцию на открытом сердце, то есть не тут, так вот тут, ну и остался в результате на свободе с залогом в 1 миллион долларов. Мне все равно плохо, не трогайте меня. Ну и 25 июля 1997 года его таки осудили, дали 12 лет по обвинению в рэкете, то есть в вымогательстве, и заговоре с целью убийства. Скончался Джиганте в 2005, то есть 97-2005, в тюремной больничке. Незадолго до смерти в 2003 опять его потащили в суд по обвинению в препятствовании правосудию. Ну и вот там он признался, что с 90 по 97 симулировал психическое заболевание, чтобы не попасть за решетку. Зачем сознался? Я
какая не жизнь интересная, дядя.
Да, блин, да, там все хитрожопые, блин.
Что давай следующий вопрос. Проходной двор, блядь. Это, наверное, сиделка. Может, она обтирание губкой забацает?
Тоже, кстати, интересно, если ты так любишь обтирание губкой, это же недорого стоит.
Я возьми мулаточку какую-нибудь.
Теряюсь просто, да. Или даже мулата симпатичного. Кого хочешь, это же копеечное дело вообще. Нет, ничего. Почему? Ну, типа забота о здоровье, как-то старый дедушка, и чё? Не знаю. Дженнис бежит открывать дверь, а там стоит Светка.
Светку люблю.
Да. А с ней сиделка.
Сиделку ты узнал, кто это?
Нет, кто?
Это знаменитая наша актриса Соловей, никак я помню, зовут. Ну, ее любимая фраза, которую знают господа в «Звери».
Это ты, любовь. Господа. Господа в «Звери». Господа.
Светлана, я хотела с тобой поговорить.
Я сиделку привела, а не в гости к тебе пришла.
Я ни в коем случае не должна была брать твой протез. Но он привел меня к Господу.
Занудная ты баба. Привет. Как ты?
Привет, Тони.
Рад тебя видеть. Это Бранка, лицензированная сиделка. Это мистер Тони. Это дядя. Помогите подняться, мне надо в туалет.
Я помогу.
Что, опять? Как будто это кого-то волнует.
А в это время Ральфи сидит в церкви у отца Интинтолы. И разговоры. Я вот не был в церкви много лет, но на крещение Джастина у нас была месса. И вот что получилось. Ну, тут, естественно, задушевная беседа. Отец начинает объяснять, что, понимаете, вот что я здесь делаю, говорит Ральфи, Господь понимает, именно поэтому в такие моменты мы можем обратиться только к Нему. Бог, мой сын в больнице подключен к аппарату, он никому ничего не сделал, ответ священника, Господь обрек на страдания своего единственного сына, при чем тут это? Это он про Христа, как ты говоришь. при чем тут
там
это?
Там маленькая разница, если бы сын улетел.
А вы были рядом в момент сомнений и страданий Иисуса Христа? Это вот разговор слепого с глухим. Ты о чем вообще? Для нас великая тайна, почему все происходит так, как происходит. Ну, если по воле Божьей, я правильно понимаю, это вот так сына моего убили?
Ладно вам, отец. Я в своей жизни делал такое, а он сделал так, что расплачивается за это мой сын. Так он наказывает меня. Господь милосерден. Он не наказывает людей.
А это что? Это просто так, что ли? Или что?
Слышал такую глупую байку. Господь забирает к себе самых лучших.
Ну да, естественно, да. Не хотите исповедаться? Ральф, и исповедь – это… Надо время, чтобы подготовиться к исповеди. Но как только я буду готов, давайте помолимся. Поздно молиться, в общем-то.
Стипендия в Радгерс? Да, в память Джеки-младшего $20,000 ежегодно. Ральф? Да ладно. Это еще не все. Он предложил Ро выйти за него замуж. У нее хватило рассудка сказать «нет». Она говорит, он действительно ходил к отцу Интентоли, и у них был долгий разговор. Хера себе.
Тут заходит тупорылый Эй-Джей.
Наследник.
Да, гениальная роль. Вот тоже. Вот патентованный идиот. То есть, великолепно пацан сыграл. Может, сам себя, конечно, я не знаю, но дебил отбитый просто. Тут папа, ну и ты где болтался вчера ночью? Нигде. Развлекался с блондинкой? Перестань, глянь, какая у него морда виноватая. Объятия, поцелуи туда-сюда, мне позвонить надо. И убегает. А папа с мамой не в нашего стрела-то попала. Слава тебе, Господи.
Сразу видно, да. Что вот. Слава Богу, что не с нашего.
Да, а дурак-то не понимает, естественно. Его раздражают папины объятия там и любовь, как и шо. Ой, Господи, и вот уже Тони сидит, жрет, как обычно, в Бадабинге, заходит Ральфи.
Тон, я зайду. Ральф. Как Джастин? Есть новости? Повреждено левое полушарие, которое отвечает за речь. Правая сторона тела и… Ну, пока рано говорить. Ладно, присаживайся. Съешь чего-нибудь? Зашел заслать тебе с той темы. Это могло и подождать. Пришлось с утреца паренька отхерачить. Неплохо. Хоть на что-то я гожусь.
Работа есть работа, молодец.
Да, ну и как я такое допустил? Да такое может случиться с кем угодно, Ральф. Знаешь, где я был на его 7-й день рождения? Погружается в воспоминания Ральфи. Во Флориде. Меня с кокса так вштырило, что забыл ему позвонить. А потом я думал, что позвонил. Такое бывает в жизни у самых разнообразных отцов, даже без кокса, блин. Вот все через жопу просто, там, где надо. И тут непонятно вообще зачем, непонятно с какого перепугу Сопрано его говорит. Слышь, Ральф, есть кое-что еще. Не хочу, чтобы ты узнал из сплетен, особенно сейчас. Я встречаюсь с твоей бывшей девчонкой, с Валентиной.
Слушай, это как киянка по голове. Зачем он говорит?
Ну, для кино, понятно. Но вообще поступок просто идиотский.
Мне надо в больницу. Держись. Может, тебе стоит навестить пирожок? Отвлечешься? Да, я в курсе. Лоис звонила, говорила про скачки «Тобоган», первый уровень. Я… Ты за ней присмотри, а я не могу. Понимаю. Большое спасибо Кармеле. Она…
Она мне очень помогла. Передам. У меня черная полоса. Угораздило замутить с этой убогой пиздой. И если бы встретил такую женщину, как Кармела, возможно, вся жизнь сложилась бы иначе.
Пока.
Ральф, я ответил намного лучше.
Да, ну это вообще, я аж галстук ослабил. Ты к чему это?
Смело, ну чисто не по-своему.
Нет, а зачем ты ему про эту дуру вообще сказал? Вот человек убитый горем сидит, зачем сказал?
Там на заднем плане у них висит фотография Фрэнк Синатра.
Да.
Почему там она висит?
Ну, а что, любимец. Это фактически американский Михаил Круг. Несопоставимого уровня таланта, естественно. То есть, ну, Михаил прекрасен по-своему.
Я думал, он там какие-то сопли
поёт. Это поёт. Нет. Примерно как он мужик был, нет. Он мужчина. Сенатор был. Ну, это примерно как сравнивать Led Zeppelin и «Ласковый май». Это абсолютно разные вещи, но популярно это и популярно то. Он с бандюками крепко дружил, сенатором. Он с детства в подростковых ОПГ состоял, то есть все понимал, все знал. Там, вот. Но фотка – это примечательная. На фотке сенаторе было 23 года, то есть это 1938-й, жил он в Нью-Джерси, как нетрудно догадаться, пел по клубам, обручился со своей Нэнси, это бабьё, была будущая жена и мать детей его, ну и при этом, естественно, будучи персонажем популярным и трудящимся в шоу-бизнесе, драл вообще все, что только шевелится, там направо, налево.
Такая работа.
Не мы такие, жизнь такая, да. Ну и летом того года он вот угораздил его познакомиться с некой Антуанеттой Френкл. Антуанетта – это Тони, сокращенно, естественно. Ну, по всей видимости, сенатор рассчитывал, что пару раз перепихнется и на этом закончится, но Антуанетта оказалась прилипчивая и потребовала на ней жениться. Сенатор решил исчезнуть из ее жизни, затаился, но Антуанетта была настойчивая, постоянно его преследовала, закатывала сцены и как-то раз даже подралась с женой этой самой Нэнси, ну а сенатор просто смотрел, как они там друг на друге шмотки рвут, блин. Ну и в конце концов Антуанетта заявила, что залетела от сенатора. Сенатора в отказ, а это накатало на него в полицию заяву, мусорнулась фактически. Вот, написала, короче, что будучи совершеннолетним холостым мужчиной, этот самый Фрэнсис Синатра, обещая жениться, склонил Антуанетту Френкл к сожительству. Имело место, половые акты имели место 2 и 9 ноября этого года, и до сих пор Антуанетта Френкл пользовалась репутацией добропорядочной особы. А в результате контактов с Фрэнсисом Синатором сделалась беременна.
Да,
да, ну и полиция, тогда в Джерси так вопрос был поставлен, нагрянула в клуб, где выступал Синатор, и повязали. Случилось это 27 ноября 1938 года. Вот, и на фотке... Ну, они не так, как у нас пишут, они сначала месяц, 11, 27, 38, то есть ноябрь, 27 число 38 года. Это вот как у нас пишут там, 1-е, 0-2-е, 20, это неправильно, потому что при каталогизации надо делить по месяцам, а внутри месяцев по датам, поэтому… Есть масса всяких аспектов, когда лезешь в чужую культуру, что там не так, и как-то оно сильно разумнее получается местами. Вот. Ну, в общем, вот в оригинале на фотке видно. 16 часов продержали несчастную сенатору в кутузке. Вот. Ну, а тем временем эту Антуанетту уломали забрать заявление. Но она потом рассказывала, что сенатор валялся в ногах, молил, стоя на коленях, но едва вышел на свободу, снова пропал. А его мать, которая до того просила помочь сыну, чуть ее не избила, несчастную Антуанетту. А снова в декабре накатала заяву. Сенатору заарестовали повторно. Ну, правда, опять все порешали старшие. Как именно сказать, сложно, но дедушка Антуанетты, патриарх семьи, велел забрать заявление и больше ничего не писать.
Приехал в Курию.
Да. А этот Филоне, я даже не знаю.
Так в итоге-то она родила?
Не сказано. Наверное, нет.
Но вот что за настоящая любовь. Да.
В общем, Ральф отправляется на выход из Бадабинга навстречу Сил, Крис и дядя Полли.
Рафаэль, как дела?
Спасибо за цветы. Очень красивые.
Не повезло, блядь, парню. Да пошел он в пизду со своими крокодильями слезами.
Поле, у него сын в больнице. Прояви, блядь, хоть немного сочувствия. Да ты его оправдывает. Да мне плевать. Пусть у него хоть 100 детей. В реанимации со стрелами в башке говна кусок. И ты это знаешь так же хорошо, как и я.
Я знаю, эта мразь звонила моей маме. Ей пришлось давать Занокс, только чтобы уснула. 1.5 часа в медпункте с раздражением кишечника на нервной почве. Чтобы там ни было, это... Это было хуёво.
Хуёво?
Ты ж не знаешь, что это он. Послушай своего друга. Я обещаю, могилой отца клянусь. Найду доказательства, что это он. Ему пиздец. Никто никого не убивает. При всем уважении идти. Есть черта, когда дело касается матерей. Поднимешь руку. Отвечать будешь передо мной. Умеешь цитировать понятия, значит, соблюдать их можешь не ебаться как, да? Не надо на меня таращиться. Это бизнес. Ты понял, что я сказал? Да.
И вот уже на дому у дяди Джуна идет проверка. Пришли специалисты, рядом родственники. Я произнесу три слова, вам надо повторить. Лодка, флаг, рубашка. Лодка, рубашка. Мы присягаем на верность Соединенным Штатам Америки. Кто президент Соединенных Штатов? Я устал, мне надо в туалет. Молодец. Мы почти закончили. Кто президент Соединенных Штатов? Джордж Буш. А кто был президентом до? Джон Кеннеди. Знаете, где я был в тот день, когда его застрелили? В парикмахерской. За дверью Дженнис. Молодец, блин, дядя Джон, отлично. Отель. Койка. В койке узнаваемая жопа Валентины. Энтони, видимо, только что влупил, немножко дремлет, приходит в себя.
Алло. Извините, что беспокою. Я никак не могу найти Ральфа.
Ему сейчас ни до кого.
На конюшне случился пожар. Погибло несколько лошадей. А мой пирожок? Она выжила, но...
Ты чё меня не разбудил? Я уже полчаса с обеда опаздываю.
Мне жаль, мы сделали все, что могли, но ее пришлось усыпить. Она слишком сильно обгорела.
Сгоревшая конюшня, баба вся в копоти. Ни с того ни с сего загорелась. Пожарные, говорят, похоже на замыкание. В стойле нашли осколки взорвавшейся лампочки, сено загорелось. В общем, проведут расследование. Пустая формальность, учитывая стоимость имущества. Ну, видимо, там сарай 3 копейки. И только что была замечательная лошадка, и вот уже, обмотав брезентом за ноги, трактор нахер поволок, даже на колбасу не перекрутить. Остался только друган-козёл. Друган-козёл сдриснул, вот, хорошо получилось. И тут Сопрано приезжает к Ральфи домой.
Привет, Тони. Только что был на конюшне. Плохие новости. Мой пирожок. Случился пожар. Она умерла.
Ого.
О, Мадонна. Господи. Так вот, чего звонила Лоис. У меня на автоответчике 4 сообщения. И еще 3 лошади погибло. Господи.
Идут на кухню вдвоем. Про ребенка, как там, ну, говорят, речь можно восстановить. Но придется учить говорить заново. Много лет реабилитации. Ходить будет, будут руки работать. Жизнь продолжается шаг за шагом. Сопрано опять про лошадь.
Лоис сказала, лошадь была еще жива. Но так сильно обгорела, что пришлось избавить ее от страданий. Даже думать об этом не хочу. Пожарные говорят, похоже на несчастный случай. Какой ебанат сделает такое нарочно?
Какой ебанат, говоришь? Тут же переходит к конкретике Сопрано. Что, забавно? Насчет бога, судьбы и прочей херни. Лошадь выздоравливает. Мы вынимаем 200 тысяч по страховке, скоро скачки, и вдруг пожар.
Хочешь сказать, в этом как-то замешан я? Ну, я-то нет. Энтони, ты охуенный спец по расследованию поджогов. Сказали же, несчастный случай. Знаешь, пожалуй, съем омлета. С тостами? Ага. Как там Корки Януччи? Давно о нем не слышал. Сил задействовал его на поджог в ресторане, чисто сработал.
То есть начальник сразу понял, что это ты спалил конюшню, и лошадь, получается, ты убил. Не только свою причем. Что я тебя не понимаю. Нам просто повезло. Самопроизвольное возгорание – это снеспослано свыше.
Сука.
Молодец.
Я плакал в конце серии.
Молодец, да, да. Ну, а что вы хотели? Если стрела не спослана свыше, ну, пожар тоже. А что такого?
От лошади нихуя толку не было. Постоянно, блядь, колики, счета, ебануться можно. Ты о чем? Она же выкарабкалась. На этот раз, да. Но каждый раз что-то не так. Дальше было бы только хуже. Я понимаю, нехорошо так думать, но с логикой хуй поспоришь. Господи, это с твоих рук дело. Зажарил лошадь, блядь, живьем. Нет, это не я. А даже если так, что с того? Что с того? Это всего лишь животное, блядь. По 100 тонн каждому. У меня сын, блядь, в больнице. Я не слышу твоих жалоб, когда подгоняю приятный толстый конвейер. Тебе похер, откуда это берется. Не надо на меня так смотреть. Это, блядь, всего лишь лошадь. Ты чё, вегетарианец? Говядину и колбасу, блядь, вагонами жрёшь.
Само собой, всё мгновенно переходит к рукоприкладству. Ральфи прилетает по рылу.
Она была прекрасным, невинным созданием. Че она тебе сделала? А ты, блядь, убил ее. Ты убил ее. Убил, сука.
Ральфи сопротивлялся, как тигр.
Отчаянно, да. Молодец. Бился, блин, как демон. Ну, это лишний пример замечательных руководящих качеств Энтони Сопрано. То есть, ты своего лучшего, как это у них называется, earner, тот, кто больше всех зарабатывает денег, ты его взял и убил, блин. Это его ты брал на беседы с депутатом, с представителями там каких-то черных общин, что почему ты его берешь? Почему ты Кристофера, наркомана, не берешь? Да. Потому что он дурак, или как дядя Поли, это вообще не для тебя. А вот этот может договориться, решить вопрос, сделать денег, отсюда притащил, оттуда притащил. А ты взял его и убил.
Алло, это я. Перезвони с таксофона. Сейчас? Даю 3 минуты. Да. Это я. Я, блядь, звонил полчаса назад. Идриана ключи куда-то запихала, не мог найти. Езжай в аптеку. Купи 2 пары хирургических перчаток. Банку отбеливателя. И подъезжай к дому нашего друга. Подрядчика.
Если представить, что будет расследование исчезновения... Ну, а как человек исчез? Я не знаю, как там у них, блин, но если труп обнаружат, то перво-наперво там Сопрано в числе. Первый подозреваемый будет именно он. Телефон его, ну, практически наверняка на прослушке. Более того, уже в начале 2000-х имелась возможность определить, с какой вышки проходило соединение. Ну, это сотовая связь, там эти... Мгновение его ока. Отработка звонков Тони вместе с определением ближайшей к дому Сифаретто вышки. Ну, понятно, что ты у него дома, а где он? Интересно сразу становится. Вот. Ну, соответственно, ты в окончательный список подозреваемых попадешь, опять-таки, на первом месте. Ну и с учетом того, сколько крови и Ральфа, и Сопрано там пролито, сколько отпечатков, следов там, кровь, волосы, кожа, блин, там все на свете при драке, то как-то это крайне сомнительно, что какая-то дурацкая банка отбеливателя решит вопрос. Когда там Кристофер душем поливает там сбоку, так кровь не смоешь, нет. Ничего так не очистишь. Есть такой это, сериал хороший, такой CSI, Crime Scene Investigation, где криминалисты на место преступления приезжают, и как они там выявляют следы оставшиеся. Очень полезный. То есть, если ты готовишься в преступники, Дементий, я тебе рекомендую. Смотри, там…
Ты мне даже рассказал, что если закопаешь какие-то газоанализаторы, там что-то…
Ну, теперь всякое есть.
Короче, сейчас...
Для начала просто собака есть, она хорошо все чувствует.
Запомнил твои слова. Уголовный розыск – крайне опасная организация.
Ну, смотря для кого. Нормальных для граждан них. Она защищает,
нас между прочим. Защищает.
Да, да. Вот, поэтому, блин, ну как-то это. А вот вышки, вот телефоны. Ты с них звонишь отсюда. И даже если не звонишь, вышки все равно его видят. Он все время. Связь ищет. И если у тебя нарисовано, что связь есть, ну, вышки тебя видят, блин, где ты там и что ты делаешь. И это, кстати, без разницы, он у тебя включен, хорошо, выключен. О, зачем? А зачем ты его выключал? Все опасно. Ну и повторюсь, это, блин, а если, а там соседи, например. А приехал ты, машина стоит, а приехал Кристофер, машина стоит, а подъехала машина, а вы его забрали увозить, и вы точно думаете, что никто ничего не видит? Ну, ну всякое в этой жизни…
Скорее всего, видят, но знают,
да, что… всякое в этой жизни бывает, но оно крайне многосмысленное, это всякое. Всякого бывает, все видят, вот и все.
Что случилось? Заходи.
Оу! Я вот так его нашел.
Вот так вот, ну, весь аборда разбита.
Да, да, да. Тут же подкрепляющие. Говном он был. Не знаю, кто его, но давно пора было.
Ну так и что делать будем? Избавимся от тела. Пытался перетащить сам,
Не получилось. А зачем избавляться именно нам? Ты чё, блядь, вопросы пришел задавать? Если найдут в таком виде, то найдут обязательно. Будет охуенное расследование. Мы и без этого по уши в говне. Джуниор под судом, все такое. Нет тела, нет убийства. Нельзя выносить до темноты. А пока можем подготовить. Блять, да чё с тобой?
Ничего.
Не ври. Ты под кайфом.
Дальше ругаются относительно того, что этот обдолбленный приехал, и Сопрано все это видит, блин, а Кристофер там, нет, я там полкосяка выдал, блин. Но Кристофер даже обдолбленный, он же был капитаном, поднимал больше всех.
Будешь нотации мне читать, наркоман ебаный. Не я. Другие люди заинтересуются. Так, встал, встал. Неси, блядь, швабру, потащили.
Может ли у Тони быть неприятности, допустим, от людей с Нью-Йорка, что он вот так...
От своих, в первую очередь, правильно понимаю?
Да, завтра... первые, свои.
Завтра меня вот так завалят, да. Ни за что, ни про что, это обсуждали. Вот комиссия, которая разрешает убивать вот этих людей, взвесив все, так нельзя. Что вы себе позволяете? Это вообще это не рядовой член организации. Да, ты чё, блин, ты чё тут? А завтра что? Ты это, сорвавшаяся с цепи бешеная псина, блин, тебя самого валить надо. И коллектив может так и решить.
Принять решение.
Да. Но пока тащу труп, окей, я чутка Герыча занюхал. Это вот меня удивляет, когда в школе у наших детей продавали героин, то они его нюхали, потребители, школьники нюхали героин. Я в свое время был сильно удивлен, потому что, напомним почтенной публике, в криминальном чтиве Мия Волоска, то есть когда Траволте продали героин, то его наркобарыга Лэнс спросил, можно я тебе не в шарик, а в пакетик героин. Берут квадратик полуэтилена, насыпают кучку, потом заворачивают, закручивают там зажигалкой, и он как шарик получается. А кокаин насыпают в пакетик, и это важно, потому что Мия, достав пакетик, решила, что это кокс, насыпала дорогу, пустила по ноздре, и тут ее и вырубило.
Савила.
Ну, видимо, там от дозы зависит или что, я не понимаю. Ну, он тут, видишь, тоже говорит, я Герыча занюхал.
Занюхал, да.
Снорт. Снорт там, в нос, по ноздре, так сказать, пустил.
Как с таким дело иметь?
Ну, а что он сделал?
Чтобы потом увидеть.
Ну, вот мы все уголовники, этот бухает, этому тёркой член трус. Чё ты с ними сделаешь, блин?
Ай! Нихера себе! Я и не знал. Ты знал? Конечно, знал. Ты так наебенился, что пизду своей мамаши у него на башке не узнал бы.
Я так понимаю, это шутка про матрицу. Он же там в матрице лысый. Вот. Да и вообще он лысый, по идее. Ну и дальше, короче, Кристофер держит за руку, начинает тяпкой там поверх свитера какого-то рубить, блин, что-нибудь такое. Я вообще... Вот когда-то Ральфи говорил, отдай его мне, я его по суставам разберу, а он даже сознание не потеряет. Ну,
Залист.
Ну это ж не просто так. А зачем вот это, бля, как ты там на этой ванне собрался, там чугунный край, я да, не знаю,
не может, плаха, ничего такого.
Пластмассовая, чего там, ты её изуродуешь, видно будет, что ты там рубил.
Следы останутся.
Да, 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 зачем, не понимаю. В общем, если по уму, то по суставам ножиком, как курицу, в общем-то. Это меня всегда удивляет, очевидно. Возможно, это был хирург, резал по суставам. А если не хирург, он курицу на 4 часа топором, как во Вьетнаме, да? Блин, да, чтобы да, не да. возиться там, бам-бам, бля, жрите осколки костей, очень вкусно. Вот, как-то странно, при этом, ну, как-то даже это…
Ну, этого, ну, в этом сатриале-то вот этого чиха ведь разрезал нормально.
Да. Ну, если его заворачивать и вывозить, так видно, что это тело. Может, его как-то это… странно. В общем, оба уже устали, сидят, смотрят телек. Естественно, обсуждают Адриану. Я вот взбесился, когда она сказала, что у нее не может быть детей. Но вот новый врач говорит, что может и сможет, а я не знаю, готов ли я. Сопрано дает дельный совет, а ты много об этом не думай. Или прыгай сразу, или вообще не лезь. Молодец, да.
Слыхал насчет лошади идти. Сочувствую. Что за хуйня приключилась, как думаешь? Трагедия. Блять. Шар для боулинга. Скатился с лестницы. Принеси, добавим весу.
И вот уже помчались неведомо куда. Вот. Естественно, едут избавляться от трупа. Приехали, выволокли на край какого-то обрыва и с обрыва выбросили вниз.
Я сразу испугался, когда они, помнишь, тюк этот бросили, сразу ко дну не пошел. Правильно они сделали ступ?
Я как-то теряюсь вообще.
А как наши, так сказать, местные хайсы?
То есть, ну вот, когда пристрелили какого-нибудь пуси, они поехали в море, в океан, вышли, и там его выкинули. И тоже, кстати, непонятно, что они их в эти в пакеты заворачивают. А так точно труп быстрее исчезнет. Ну, может, его какие крабы-кальмары ну, там.
По-моему, надуется.
Есть начнут да. его, что вы его в пакет завернули, это зачем? Я, вот это от меня ускользает. Тем более, там нет никого вокруг, а вы все равно в пакет. Чтобы не заметил никто, что ли. Это, во-первых. Во-вторых, ну там не показали и не знаю. То есть в обязательном порядке надо вырезать кишки, не живот вскрыть, а просто вырезать, потому что они раздуются и всплывет. С батареями всплывают, ёлы-палы, не говоря уже там ты какие-то цепочки и шарик. Плюс он у тебя еще в занавеску завернут, там зачем это я теряюсь? Непонятно. Ну, короче, все это сокрытие следов преступления, это не то, что топорно, это какая-то вакханалия, идиотия. Ну, выглядит прикольно, снято забавно, но в целом…
Ну, утёс хороший
наш. Идиотия, да. Я повторюсь, вот такой труп обязательно всплывет, обязательно, никакой шар его под водой не удержит, блин. И если там мелковато, это не Ладожское озеро, обязательно всплывет. Газообразование во всех этих полостях его раздует так, что вот натурально как поплавок. Короче, если кишки того, то успеха будет больше. Ну и приехали прямо к обрыву, оставили следы от машины, протектор отпечатался. Можно автомобиль, в общем-то, определить, если опыт есть. Полиция начнет местность осматривать. Если дождики не шли, то ну, нехорошо получится.
Там морозится же, да. Любился свежий.
Ну и вообще непонятно, то есть вот там это туловище сюда, а голову и руки сюда. То есть это подразумевается, ну, в голове зубы, и по стоматологической карте можно определить на раз-два, кто это. На руках какие-никакие отпечатки пальцев. Ну, это все прекрасно, но только в начале 2000-х в США уже вовсю функционировала эта генетическая, ну, которая ДНК определяет. И что? Ну, из трупа тоже извлечь можно, и из головы, и из руки извлечь можно, стопроцентно определяется. Блин, зачем это? Чего они таким образом скрыть пытались, блин, непонятно. Вот уж если это, ехали где трактор, ройте яму метров на 10, грубо говоря, ну, там прячьте. Там собака не учует, газоанализатор не учует, а зачем это? Растерялся.
Поехали. Нам на ферму Палмити хуярить аж до Слотсбурга.
В общем, едут куда-то домой к папе убиенного Майки Палмиси. Этот где-то в госпитале операцию на простате делают, а они, значит, в его отсутствие заводят трактор и копают. Копают яму ковшом, Сопрано, бросай. Кристофер бросает сумку с головой, руками, кладет крестное знамение. Настоящий добрый христианин. Они все верующие, они все католики, все у них хорошо с Господом Богом, блин.
В связи с тем, что завалили Ральфа, есть проблема. Люди могут понять неправильно. Что ты пытаешься до меня донести? Наши друзья? Типа, такое может случиться и с ними без... Ну, ты понял. Без защиты со стороны босса.
Что теперь? Ну, капитанов валить можно. Их так-то по жизни трогать нельзя вообще никому. А тут целого капитана.
Помнишь, он крайне возмущался, когда Тони его бил? Что ты меня бьешь? А ему говорили, он босс. И он все равно возмущался. Что ты меня бьешь?
И это тоже, да. Ну, в общем, они там в Бадабинге переодеваются, одежду сожги, сами в душ, Тони спит. А в это время дядя Джон выходит из дома в пижаме за газетой. А напротив агент Харрис со вторым ФБРовцем сидят и смотрят на него из машины. Что ты там делаешь, блин? Джон идет в соседний дом.
Привет, мистер Сопрано.
Можно мне мороженого?
Что? Ну, подождите здесь.
Окей. Мистер Сопрано! Мистер Сопрано! Да что ж вы делаете? Идите сюда! Вернитесь! Идите в дом! Вы простудитесь! Пошли! Да я газету забирал. Вы же простудитесь! Идем! Я просто забрал газету. Это ты виновата, ты забыла утром забрать. Окей, я заварю чай.
Ну и это, по всей видимости, первые признаки того, что дядя Джон, все, чердак потек, и дальше будет только хуже, да. Ну а Сопрано просыпается в Бадабинге.
Кристофер!
Эпизод напряженный. Ральфи жалко, прям, я не знаю, блин.
Когда пошли титры, либо я не удержался, я заплакал. Мой любимый Ральфи.
Да.
Ушел из сериала.
Так, возможно, мы с тобой что-то не поняли.
Так. Нет?
Нам пускай объясняют два дебила: Алан Сеппенволл и Мэтт Золлерсайдс. Без головы и парика. Вот уже больше сезона клана Сопрано прошло с того момента, как Тони чуть было не забил Ральфи до смерти в серии «Университет». Ему удается сделать это в потрясающем эпизоде «Кто бы это ни сделал». И оттягивание событий, и разрешение ситуации являются классическими приемами Дэвида Чейза. Не дать зрителям того, что они ожидают, оттягивать и оттягивать результат до тех пор, пока не начинает казаться, будто отношения Тони и Ральфи стабилизировались, а затем, нарушив неторопливый ход действия середины сезона, столкнуть их в смертельной схватке. Невозможно спорить. Ну, если смотришь сериал, то все это вроде очевидно. Более того, большая часть первой половины серии тратится на придание Ральфи человеческих черт, ну, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Сначала все, что связано с Ральфи, как обычно, забавно и весело, но потом небольшое сюжетное мошенничество, так как оно касается персонажа, которого мы больше не встретим. Сын Ральфи, Джастин, попадает в больницу из-за того, что друг ранил его стрелой во время игры. С этого момента и до финальной конфронтации с Тони серия показывает нам совершенно другого Ральфи, сдержанного, погруженного в себя и глубоко переживающего. У Ральфи непривычное для нас выражение лица, когда Тони признается, что спит с Валентиной. Шаг настолько эгоистичный и жестокий в этот момент, как раз когда жизнь Джастина под угрозой, когда Тони знает, что Ральф слишком охвачен горем, чтобы затеять скандал, что симпатии зрителей на короткое время перемещаются с Тони на Ральфи. Ну, может быть. Джо Пантолеано выиграл в 2003 году Эмми за роль второго плана. Он первый актер сопрано, кроме Фалько и Гандолфини, который удостоился такой чести. То есть сопрано и Кармели дали, и Ральфи третьему. Ну, силён. Эпизод «Кто бы это ни сделал» был одним из двух представленных на рассмотрение. Удивительно, что другим стал Христофор, хотя, быть может, он должен был просто продемонстрировать диапазон творческих возможностей актера. Или его взяли, чтобы судьи посмеялись над сценой с вибратором. А чё вам там смешно, пидоры? Чё вам смешно, вибратор? Смешно, оказывается. Не обидно пидорам, нет, когда смеются над такими вещами? Каковы бы ни были причины, серии «Кто бы это ни сделал» явно хватило бы для награды, хотя половину ее Джон Пантолеано провел в виде трупа. Оригинально. Но так, конечно, долго продолжаться не может. Да, Ральфи ошеломлен почти что смертельным несчастным случаем с Джастином и тем, как долго придется сыну восстанавливаться. Да, возможно, он ищет совета отца Фила. Хотя в жизни Ральфи больше грехов, чем у любого другого персонажа. Да, возможно, он сравнивает свое горе с тем, что пережила Розали, которая выгнала его в начале сезона. Но в глубине души он все равно мерзкий, эгоистичный подонок, который издевался над Трейси и, ни на секунду не задумавшись, убил ее, который изменял Ро и тут же бросил ее, как только ему наскучила ее печаль. Однако здесь мы видим более сложного и многостороннего Ральфи, чем тот, который воспринимался раньше просто как заноза для Тони. Даже решение сценаристов перенести часть действия в дом Ральфи воспринимается как закономерное, показывающее, что у Ральфи была своя жизнь, вне конфликтов с Тони и контактов с другими мафиози. Тони мирился с Ральфи, потому что он больше всех зарабатывал для семьи, и потому что по правилам мафии нельзя наказывать гангстера за смерть какой-то стриптизерши. Тони приходилось находить более мягкие способы реванша. Реванш – это по-русски месть. Мягкие способы отомстить, а не реванша никакого. А затем случается пожар. Устроил ли его сам Ральфи? Мотив у него был. Он жаловался Тони, как дорого содержать больную лошадь. Но Ральфи все отрицает, однако Тони верит, что это его рук дело. И какое прекрасное, невинное создание имеет в виду Тони, когда крушит голову Ральфи о плитку в кухне, когда душит его пирожка или Трейси. Это вот прекрасное невинное создание. Воу-воу, ты сколько хуёв сегодня пересосала, блин. Невинное создание. Ага. Господи. Со времени убийства Трейси прошло некоторое время, а привязанность к пирожку совсем недавняя, осязаемая и незапятнанная виной. Кое-кто связывает Трейси и пирожка через серию «Университет». Сильвио называет Трейси чистокровной, Тони говорит другой девушке из Бинг: «Хочу показать тебе, где меня лошадь укусила». Трейси сообщает Тони, что в детстве мать держала ее руку над плитой, и она и лошадь пострадали от огня.
Во как! Звезды-то сложились.
Опа лёд. Да
лошадь, вообще, и эта лошадь.
Да. Лошадь была прекрасным невинным созданием, которое Тони любил, с которым сидел во время болезни и чьи победы праздновал. Его чувства к пирожку были чище и глубже, чем к большинству людей в его жизни. Да, так бывает, как в известной присказке. Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю собак. Итак, Тони подозревает Ральфи в поджоге и наверняка знает, что он убил Трейси. Преступление, в котором Тони ощущает себя соучастником. А при чем тут это? Наверняка знает, что он убил Трейси, так он и не скрывал, что он ее забил. Вы чего вообще? Каким соучастником? И происходит знаменитая вспышка гнева Сопрано, что приводит к одной из самых отвратительных и жестоких драк во всем сериале. Драка отличная, вот нормальная драка бытовая отличная. Драка. Да.
Сковородки,
да, ножи.
Драка.
Средства от тараканов, да, в полный рост. В определенный момент Тони буквально пригвождает Ральфи к стене, почти так же, как он это сделал в госпитале после того, как Ральфи начал оскорблять свою бывшую жену. Почти в каждой сцене, где они участвуют вместе, можно с уверенностью сказать, что Тони хочется положить руки на шею Ральфи и сделать то, что так естественно для Сопрано. Кухонная драка началась внезапно. После долгой беседы о пирожке и секретном ингредиенте, который Ральфи добавляет в омлет. Яйца чаще, чем апельсины, являются предшественниками смерти в клане Сопрано. Секретный ингредиент там – сметана. Помнишь, как мы Зити делали, и ты сметаны прикупил, и мы сметаны напихали, какая вонь поднялась в Италии. Не едят сметану, не кладут в Зити сметану. Кладите, что хотите, как вам нравится, это раз. Во-вторых, это не Италия, а США. Они там что хочешь класть могут. Странные люди. Внезапно и имело под собой так мало очевидных оснований, что не вызвало катарсиса. А это непременно бы произошло, если бы случилось в финале университета или позже, в третьем сезоне. После продолжительного уничтожения следов убийства Тони и Кристофер ждут темноты, чтобы вынести останки. Сноска. Во все тяжкие Breaking Bad, вне всяких сомнений, лучшая из многих драм с антигероем, которая появилась вслед за этой, знаменита тем, что растягивает это событие даже на большее время. Два из первых трех эпизодов посвящены уничтожению трупа. Сегодня довольно частой проблемой теледрам является вопрос о том, как избавиться от трупа. Первый раз смешно. Да. Так, после продолжительного уничтожения следов убийства Тони и Кристофер ждут темноты, чтобы вынести останки. Тони, ошеломленный дракой, испачканный кровью, отчасти ослепленный струей из баллончика репеллента от насекомых, это не репеллент, блин, репеллент – это отпугиватель, а это инсектицид, который использовал против него Ральфи, врет Кристоферу, и ложь здесь очевидна, что нашел Ральфи уже мертвым, но Кристофер под героином и так сконфужен тем, что Тони видит его в таком состоянии и ни о чем не спрашивает. Расчленение трупа, как и драка, которая привела к нему, отвратительно и вызывает тошноту, но в процедуре есть частичка черного юмора. Кристофер озадачен, когда с отрубленной головой Ральфи слетает парик. А еще когда они оба понимают, что грохот в доме создает шар для боулинга, который Тони вытащил из сумки, чтобы упаковать туда голову. Грохот в доме создает шар для боулинга.
Создает.
Где вы русский язык учили, дебилы, блин. Пантелиано облысел довольно рано, но большую часть своей карьеры носил на экране парик. Особенность состояла в том, что в отличие от некоторых голливудских любителей париков, он надевал его только для съемок, а не в повседневной жизни. Ну, в результате многие фанаты Сопрано, увидев парик, были удивлены не меньше Кристофера. Как и убийство Барри Хайду, исчезновение Ральфи Сифаретта – еще одна ситуация, сближающая ученика и наставника, потому что сейчас у них есть общая тайна. И если мафиози из клана не поняли желания Тони убить Ральфи после смерти той, кого они называли шлюхой, после смерти шлюхи, какой она была, называть можно ее не называть.
Особенно сцена с полицейским, с брикетами.
Да, ее сущность от этого никак не изменится, она шлюха. то как они отреагируют, узнав, что босс сделал это из-за лошади? Да не из-за лошади, а потому что заколебал уже, в общем-то, накопилось. Однако неконтролируемый гнев Тони и наркотическая зависимость Кристофера лишают обоих разума. Кристофер-то тут при чём? Позвонили, приехал, сделал, что сказали, где его чего там лишили. После поездки за пределы штата, чтобы захоронить кисти рук и голову на ферме отца Майка Палмисии, где Тони снова доказывает, что обладает большими талантами, чем его подчиненные, управляя бульдозером, копает твердую замерзшую землю. Экскаватором. Бульдозер ты мой, блин. Наступает время умыться и поспать в Бинг. В финале Тони видит свое отражение в зеркале в гримерной Бинг, которое украшено фотографиями нынешних и прошлых танцовщиц. В стандартной телеверсии, показанной каналом HBO в 2002 году, снимки слишком размыты. Вы только могли догадываться, что там есть и фото Трейси. А жопа Валентины не размыта там, нет? Идиоты. Вы могли только догадываться, что там есть и фото Трейси. Это намек на сюжетную линию прекрасного невинного создания? Может быть, но подтверждения нет. Какое невинное создание, если ее там пялят всей толпой за деньги, блин, а она еще взятку на входе платит, чтобы ее пустили отсосать и в жопу дать, блин. Невинное создание. Фотографий на стене достаточно, они не на стене, а на зеркале, по-моему, чтобы пробудить мысли о Трейси и других случайных и неслучайных жертвах. От рифмующейся лошадь и шлюха. Ну, по-английски horse,
horse.
Да, и хор. Хор – это в хора. Хор – это шлюха. До того факта, что Тони убил Ральфи, потому что Ральфи убил Трейси. Бля, господи. Несмотря на всю зеркальность, возможно, Тони убивает Ральфи за Трейси, не понимая, почему он это делает. Нам известно о его патологии. Ему нужна награда за сдерживание. Вместе с доктором Элфи они достигают прорывов, а затем в следующий раз он не помнит или так утверждает, о чем они говорили. Может быть, на кухне его мысли были целиком о лошади, и лишь на утро, взглянув в зеркало, он увидел там и другой мотив, всплывающий в его подсознании так же, как всплывает в памяти тот момент, когда лошадь берет кусочек сахара. А может быть, он заткнул бутылку памяти так крепко, что оттуда ничего не вытекает, даже если Трейси улыбается ему прямо в лицо.
Вот они.
Да это и не важно. Ральфи мертв и выведен из фильма таким образом, как это умеет делать лишь Сопрано. В серии «Кто бы это ни сделал», когда никто этого не ожидал. Но никто не сможет забыть, как именно это произошло. Господи, какие придурки.
Вот они глубоко копают.
Да какое глубоко? Вот натурально.
Придумывали
пальцем в жопу навытаскивали. Какая Трейси? Кто за шлюху мстить будет? С какого перепугу вообще? Идиоты.
Но... Кстати, убийство Трейси там больше претензий Усилию.
Это его имущество, это его вложенные имущество. Деньги. Помнишь, да, Усилию, да, мог бы отомстить, но он не такой. Зачем мстить? Все, уже убили, что дергаться-то. Следующий бы жил.
Даже это... денег не спросил с Ральфи.
Ай, да. Нам не показали во всяком случае. Ну, молодцы. Молодцы. Настоящие кинокритики, настоящие дебилы, которые что угодно показывая, они говно из собственной башки выльют на бумагу, и вот вам отчет, собственно говоря. Отличное вложение денег. Это лучшая книга про Сопрано, какую я только видел. Все мимо. На сегодня все. Heartbeat away.
of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I saw, heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do.